наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Всем привет! Мы снова на волнах моего радиоблога. И что же такое радиоблог? Это часовая передача по воскресеньям с 5 до 6 вечера, в которой я привожу некоторые свои заметки, опубликованные мною в соцсетях, а также комментарии к ним. Вот эти комментарии помогают мне расцветить своими голосами мои помощники. Это сегодня Алена. Привет, Алена.
Здравствуйте.
И Александр. Привет, Александр.
Всем привет.
Вот, они как бы немножко расцветят своими голосами и сделают передачу менее монотонной по звуку. С чего я хочу начать? Еду по набережной, вижу название «Магазин красоты». Салонов красоты в Москве, как в интернете недоумков, но магазин увидел впервые. Сразу заработала фантазия. Представил себе сценку из трудовых будней вышеупомянутого заведения. Девушка, а вон та красота сколько стоит? Восточная? 15 тысяч возьмите, она сейчас в моде. Ой, дорого это. Ну, нереально уже проплатили, сразу не смогли унести, вечером заберут. А что вы можете посоветовать из недорогих образцов? Ну, вы же не девочка. Должны понимать, что чудес не бывает. Вот увядающая за 500 рублей, вот неброская за 1500 будете брать? Да хотелось бы что-нибудь эффектное. Подружка говорила, что видела в вашем магазине демоническую за 4500. Ну, что вы. Она была за 4500 евро, и то со скидкой, во вторичной продаже шла. Мы иногда выставляем после возврата. А там мужу не понравилось, страшно ему стало. Вот он и заставил вернуть. Демоническую, вы знаете, все хотят, а нам дают ее со склада раз в полгода. Посмотрите, вот душевная. Берите, не прогадайте, еще в прошлом веке завезли. Она поначалу стоила вообще 50 тысяч, но сейчас мода на нее прошла, и уже много раз уценяли, могу отдать за 3 тысячи. Ну, не знаю, хотелось бы что-нибудь более заметное. Да кто надо заметить, знатоки понимают, что она натуральная, отечественная, штучная к тому же. Да где они, эти знатоки? Вокруг меня одни идиоты, им все больше телесную подавай. Ладно, потом зайду, может что-нибудь появится. Вот наша визитка, позванивайте, у нас все время что-то появляется, и вам чего-нибудь подберем. Ну, понимаете, у меня уже есть природное, думаю, пока обойдусь. Да бросьте, красоты много не бывает. Вот такая заметочка у меня была, и, конечно же, эта заметка была отмечена моими читателями и прокомментирована, конечно же. Лиля Сулейманова пишет.
Душевная красота – это классика. Она всегда в моде, и знатоки поймут. А те, кто не поймут, останутся со своими искусственными куклами.
Вы знаете, в этом есть доля правды, потому что я смотрю на некоторых там, ну, жен, приводят там гламурных жен, они все одинаковые, как под копирку сделанные, все одним пластическим хирургом исправленные. Ну, просто я их перестал различать. Владимир Мишенин пишет.
А можно представить магазин красоты с ударением на О? Сразу торг пойдет в другом ключе. Виды с Воробьевых гор или с Крымского моста уйдут на ура.
Логично. Анна Синаэль.
Природная красота вообще не продается и не покупается. Она как интеллект. Или есть, или увы.
Я не знаю, мне сложно судить, что такое природная красота. Одному нравится одно, другому другое. И, наверное, единых эталонов не бывает. Елена Шушканова пишет.
Умопомрачительную красоту лучше вообще не покупать. Кому она потом в психушке будет нужна?
Странный вопрос. А почему умопомрачительная красота обязательно должна перевести в психушку? Не знаю. С ума сойти? Умом помрачиться? Ну, может быть. Михаил Шевцов пишет.
Для нас тоже кое-что имеется. В Марьино я увидел огромные буквы на крыше «Мир водки», но решил, что лучше не заходить.
Значит, понятно, что же, женщинам красота, а мужчинам водку, что ли? Хотя я видел мужчин, которые тоже зациклены на красоте, и видел мужчин, которые зациклены на водке. Мужчины тоже разные, то есть нельзя их под одну гребенку все-таки причесывать. Алена Балина пишет.
Душевная красота – товар штучный, индивидуальный и невостребованный. А в моду вышли искусственная, поточная и сезонная.
Поточную не знаю, сезонную видел. Сезонная красота – это то, что под солярием, по-моему, приобретается. Или активным загоранием. Виктор Крейзер пишет.
Красота, она как свежесть осетрины, дается природой раз и навсегда. Остальное – это подделка под красоту. Отвечаю на 200%.
Согласен, почему не согласиться? Марина Арсеньева пишет.
А почему вы так часто всех оскорбляете? Почему недоумки? Всегда всех осуждаете? Потому и жизнь у вас такая.
Вот нифига себе, дожили до светлых дней. Это какая же у меня жизнь такая? Откуда данная мадама знает что-то о моей жизни? И кого я оскорблял? А то, что в интернете недоумков, как грязи, ну, ребята, ну, пожалуйста, ну, зайдите, посмотрите, почитайте, что люди пишут. Вы думаете, что в этих комментариях, которые я здесь привожу, все так гладко? Во-первых, я и сам часто очень шлифую и правлю до того вида, в котором их можно произносить. Во-вторых, я начинаю, как правило, правку своих комментариев всегда с мата. Маты все убираем, потом убираем всякие оскорбления, потом убираем советы от моих читателей, которые лучше знают, как мне надо жить и что мне надо делать, и как мне отреагировать на что-то. Ну и потом уже начинается правка из тех нормальных людей, их тоже приходится немножко шлифовать. А вы мне говорите, что недоумков мало в интернете. Да как грязи, честное слово. Юрий Дьяченко пишет.
Обижаться – удел дураков. Не стоит обижаться на фразу «недоумки в интернете» и примерять эту рубаху на свои плечи, иначе размер может оказаться не в пору.
Я думаю, да, действительно. Давайте, ребят, каждый будем все-таки судить по себе и о себе. Никто не знает, какая она моя эта жизнь, и слава богу, я ее не афиширую и никому показывать не хочу. Но, в общем-то, у меня все нормально. Если вы слушаете сегодня мою передачу, значит, я жив-здоров и, слава богу, способен еще и что-то сказать людям интересное или, ну, не очень интересное, но это, опять же, не мне судите. А о красоте, ну, вы знаете, вот все конкурсы красоты, которые я смотрел, я отмечал как-то для себя первых самых кандидаток, а, как правило, они все вылетали в первом туре. Поэтому у каждого понятия красоты свои. Пока.
Продолжение через несколько минут. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Ну что ж, переходим ко второй части, ко второму блоку моего радиоблога. Deutsche Welle опубликовала в субботу, 23 июля, интервью с Надеждой Савченко. Вот одно из ее высказываний. Чтобы изменить полномочия президента, структуру страны, побороть коррупцию, законы перезапустить, чтобы они действовали для людей, надо стать таким диктатором, который имеет все в своих руках. Для того, чтобы вернуть эту власть народу и сделать так, чтобы больше никогда власти у народа не забрали. Или я что-то не понимаю, или она. Разве можно вести разговор о какой-то власти народа при наличии диктатора, который имеет все в своих руках? Тут уж или-или. Или власть народа, или диктатура. Конечно, в истории существуют примеры, когда диктаторы добровольно передавали власть народу. Скажем, Пиночет и Франко ушли хоть и под давлением обстоятельств, но все-таки сами. Однако в подавляющем большинстве случаев диктаторы держались за власть руками и зубами. А уж кровушки народные пролили, и мало не покажется. Говорят, что в некоторых странах даже до людоедства доходило. Демократия – понятие во многом условное. Самое точное определение, которое мне попадалось – демократия – это власть демократов. И хотя в названии данной системы управления государством присутствует слово «народ», до сих пор ни в одной стране мира добиться полного контроля за властью у народа не получалось. Ну а при диктаторе, который имел все в своих руках, народ вообще становился мелкой рыбешкой, по которой, перефразируя Мандельштама, ступали его сапожища. Так что Наде было бы неплохо вернуться за парту или плотно пообщаться с умными людьми, которых в ее стране пока еще предостаточно. Кстати, могу кое-кого порекомендовать. На полном серьезе. Олег Бабылев мне пишет.
Такое понятие, как диктатура, впервые было формализовано в Древнем Риме. Диктатор назначался римским сенатором сроком на 6 месяцев, если республика оказывалась в тяжелой ситуации. Но когда диктатор выводил страну из кризиса, он отстранялся от власти, и диктатура прекращалась.
Кстати, классно придумано. Наталья Старокошко пишет.
Надя утверждает, что подержит власть лет 10, а потом медленно и печально начнет передавать ее народу? Ну-ну.
Ну, я не знаю, что он там утверждает. Александр Савельев добавляет.
Не мешайте работать нашей Наде, она на особом задании.
Юмор нас никогда не покидал. Елена Севрякова.
Чтобы вникнуть в суть ее дум, надо опуститься до ее уровня. Но это так глубоко внизу, что есть риск обратно не вернуться. Обсуждать ее шизофренические размышлизмы – только время терять.
Не знаю, она сейчас вообще-то в фаворе. Василий Батура пишет.
Смотря в каком направлении будут использованы диктаторские полномочия. Но вот, однако, не вижу я Савченко в роли просвещенного монарха. Хоть что со мной делаете?
Я, кстати, тоже не вижу. Елена Мартеновская.
Я думаю, ее сейчас разрекламируют, а потом застрелят. Либо обвинив Россию в гибели патриотки, либо обвинив жертву в шпионаже в пользу России.
Конечно, сценариев много. Можно здесь сидеть, придумывать чего-то, изобретать. И, в общем-то, думаю, что все эти сценарии возможны теоретически. Я думаю, что в этих вопросах лучше разбираются люди, которые находятся там, на местах, и напрямую контачат с Надеждой Савченко. Я позвонил видному политическому деятелю, украинскому председателю партии Союза левых сил, публицисту Василию Александровичу Волге. Василий Александрович, вы ознакомились, как вам мои комментаторы, мои эксперты, понимают ситуацию или нет?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все где-то близко возле того, что происходит. Близко. Но все-таки очень многие остаются вот в рамках своих парадигм, ну или как проще сказать, в рамках своих убеждений, которые во многом продиктованы еще существующим конфликтом.
Потому вам и звоню. Скажите, все-таки вот в свете последних высказываний Надежды Савченко, она отрицательный или положительный персонаж с вашей точки зрения?
Она редкий персонаж, я бы так сказал, Юрий. Она редкий персонаж, и я не буду, знаете, вдаваться в подробности вот этих вот предположений, которыми вдруг все увлечены сейчас. То ли это продукт действия ФСБ, то ли это продукт каких-то особых инъекций, то ли это переворот внутренний, который в Надежде Савченко произошел, я не знаю. И вряд ли кто-либо из нас с вами может быть до конца убежден, что же именно произошло. Мы не были свидетелями этого перерождения человека. Но то, что сегодня Надежда Савченко делает очень важную работу, это нужно признать.
Здорово.
Ведь знаете, что происходит у нас здесь, в вот самая опасная вот эта вот среда радикалов, которая все-таки действует на очень-очень большую массу людей, которые как деревья за ветром шатаются, так и они шатаются за наиболее, знаете, такими яркими представителями той или иной политической силы. Думаю, в любом обществе у нас с вами существует, там, может быть, 10%, может, 20% людей таких пассионарно настроенных, и 90% или 80% это те, которые, как говорили в старом анекдоте, колебаются только вместе с линией партии. Так вот, появление Савченко, оно наносит мощнейший удар, вот в таком качестве, как она появилась, значит, наносит мощнейший удар по украинскому радикализму, ну, национальному радикализму, националистическому, нацистскому радикализму, который длительное время держал очень большое количество умов в своих руках в Украине.
Скажите, тогда такой вопрос, извините, что перебиваю. Если она сейчас вот такой персонаж, то некоторые вот из моих комментаторов говорят, что ее долго там терпеть не будут некоторые круги. У нее есть будущее какое-нибудь, с вашей точки зрения?
Если она останется жива, Савченко, ну, будущее вряд ли. Знаете, вот тут такой вопрос, а может Надежда Савченко, то есть если я попробую чуть перефразировать, с вашего позволения.
Будет, да, пожалуйста.
Вот Надежда Савченко, может ли она стать вот таким национальным лидером, человеком, который на самом деле покажет перспективу и сможет выстроить, сбалансировать государственную модель, бюджетную модель, культурологическую модель, сможет вернуть промышленный потенциал, возродить промышленный потенциал страны и вернуть в Украину национальное единство? Конечно, нет. Для этого у Надежды нету, ну, во-первых, необходимой школы, там, необходимого образования, глубины понимания процессов, но для сегодняшнего момента Надежда Савченко очень важна.
Тогда такой момент, подождите секундочку, вот я же просто опять вмешиваюсь в разговор, но ведь ее же можно подучить, взялись бы вы за это дело, вот, ну, представьте себе эмпирически, вот обратилась бы она к вам и сказала, вот я вот тут не понимаю, здесь не понимаю, наберите штат сотрудников, покажите мне, что нужно делать, смогли бы научить?
Это хороший вопрос, очень интересный вопрос. Но я в такие вещи не верю. Я не верю, это, знаете, это вот из разряда того, что разрушило Украину. Когда-то в 2004 году Ющенко, человек, который нанес первый вернее, стоял во главе движения, которое нанесло колоссальный удар по Украине, практически разрушив конституционный строй Украины, вот он выдвинул лозунг, в соответствии с которым, по его мнению, революционная целесообразность важнее закона, знания и, в принципе, законов существования общества.
Так получается, что именно он, да? Идея диктатора, это ему принадлежит, получается, да?
Идея бунта. Бунта, когда бунт называют святой революцией. Вот это ему принадлежит. То есть он отверг. Он под диктатором так и не стал, хотя у него к этому были все основания, все возможности. Но бунт, народный бунт, бессмысленный и беспощадный, освящен был именно этими людьми.
Понятно.
Вообще, я вам скажу, я жесткий противник любых революций. Любых. И я сторонник того, что когда-то Бердяев сказал, что русская революция отвратительна. Но ведь любая же революция отвратительна. И вот здесь надежда, она на сегодняшний момент, знаете, это в определенном смысле, ну, Жанна д'Арк, может быть, это слишком натянутый, конечно, образ. Но то, что это человек, который сегодня крайне нужен для того, чтобы нанести удар по вот этому радикализму нацистскому, который присутствует очень в большой мере сейчас в Украине, для того, чтобы пробить, вот я только-только увидел новость о том, что Плотницкий приказал создать группу депутатов для переговоров с Надеждой Савченко.
Обалдеть.
Ее услышанный во всей Украине призыв к тому, что мы должны попросить прощения у Донбасса. Мы должны научиться просить прощения и прощать. Вы знаете, как бы там ни обгадили это, что бы там ни было, но этот человек, который услышан оказался, и это прозвучало кругом. Так что сможет ли она быть, заканчивая ответ на ваш вопрос, сможет ли быть она таким политиком, который сможет Украине, ну, Украину выстроить? Нет. Но важна ли она сейчас как политик, который вот вдруг принес эту весть о том, что мы должны остановить братоубийственную войну, что это гражданская война, что брат убивает брата, и мы должны попросить прощения друг у друга и примириться, то, без сомнения, это именно ее заслуга. И, без сомнения, это очень важное движение в украинской политике на сегодняшний день.
Спасибо вам огромное. С нами был председатель партии «Союз левых сил», публицист Василий Волга. Ну, а мы пойдем дальше.
Продолжение через несколько минут. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Мы миновали экватор, миновали середину, и вот о чем хочу поговорить в дальнейшем. А ведь не убедили меня, господа спортивные чиновники, в правильности решения ехать на Олимпиаду в иссеченном составе. Не убедили. Зачем нам Олимпиада, в которой мы по определению плохиши? Где попирается основной олимпийский принцип «все равны»? Получается, что спортсмены, которые не имеют к допингу никакого отношения, дисквалифицированы только за то, что они россияне. А мы радуемся, что хоть кому-то из наших разрешили поучаствовать. И никакая это несправедливость отдать решение на усмотрение отдельных федераций. Теперь чуть ли не каждый мелкопоместный начальник в отдельных федерациях перед нами щеки надувает «хочу – пущу, хочу – нет». Причем Федерация легкой атлетики и этого права решили, как будто она отличается от остальных. Общий медальный зачет нас теперь не интересует, так какой смысл платить наши кровные за участие и трансляцию? Нам она надо? Не думаем. Мне кажется, мы должны были в самом начале всей этой вакханалии заявить на весь мир, что будем либо участвовать на общих основаниях, либо отзовем заявку. Да они бы сами пошли на попятную, ведь даже треске понятно, что без российской сборной все медальки обесценились бы и стали чистой фикцией. Надо было забрать из Олимпийского комитета денежки и раздать их спортсменам, которые захотели бы состязаться в частном порядке, и дело с концом. Хочет Исинбаева доказать всем, что она лучшая, ну и вперед. А нет, теперь вместо нее в Рио поедут российские спортивные чиновники, которые якобы отстояли честь страны и будут оттуда злать ей воздушные поцелуи. Да, согласен, мы бы не стали победителями в информационной войне, но мы бы вышли из этого мелочного гадюшника сами с гордо поднятой головой. А сейчас мы опять пытаемся извиняться за то, чего не делали. Ради чего? Вы знаете, тема оказалась более животрепещущей, чем я думал. Артем Никифоров мне пишет.
Происходит явное жульничество, ведь с другой стороны стола сидят шулера. А если так, то самым благородным будет достойно отказаться, сказав, что с шулером за один стол не сяду.
Ольга Сыщенко пишет.
Во всем мире ассоциируют Россию с медведем. Только медведь какой-то полудохлый. Все, кому не лень, в него палками тычут, а он только лениво головой поворачивает. А не пора ли ему рявкнуть, чтоб все тыкающие и близко боялись приблизиться?
Я понимаю вот этот вот настрой наш. Мы медведь и так далее, но я все-таки не ассоциирую Россию с медведем. Тут можно было, как мне кажется, что-то грамотное придумать. Но все-таки так не унижаться. Алексей Бокарев.
Дело в обычном непрофессионализме чиновников, отвечающих за конкретные направления. Нужно было вовремя нанимать правильные юридические конторы и сразу бить по рукам за клевету. Тогда бы сегодня не мы, а организаторы игр и ВАДА метались бы между судебными заседаниями в попытках избежать регрессивных требований от России по репутационным потерям.
А вот это грамотно. Я думаю, да, потому что мы как-то вот недооценили, что ли, их настойчивость. Маша Иванова пишет.
Вообще-то, я думаю, борьба шла не за спортсменов и их участие, а поездку делегаций чиновников за государственный счет на Олимпиаду. Ибо упустить эту поездку они ну никак не могли.
Про чиновников это отдельная тема. У нас вообще тема чиновников в России это больная. Александр Столяров пишет.
Вообще непонятно, что олимпийского в нынешних играх, если их идею в самой основе извратили. Я бы плюнул и послал нафиг, но мне легче, я не спортсмен.
А я не говорю, что спортсмены, вот я не утверждаю, что спортсмены не должны ехать. Потому что в частном порядке это значит под олимпийским флагом спокойно можно было выступить, и вряд ли бы кто-нибудь запретил ей написать где-нибудь на майке спортсмену России сзади или спереди. Ну почему, если я живу в этой стране? Почему я не могу написать имя своей страны на майке? Марина Мархель пишет.
После всех чисток поедет сборная из 40 спортсменов и 500 чиновников.
Ну, не знаю, посмотрим, видно, сколько там наших в конце концов окажется. Иосиф Юрлов.
В большом спорте допинг также необходим атлетам, как кислород рядовому гражданину. Все бредни о чистом спорте нужно забыть. Либо рекорды, либо чистая моча.
Ну понятно, но почему-то чистую мочу ищут только у нас. Мы должны ее предоставлять, все остальные не должны, что ли? Так на общих основаниях пусть ищут тогда мочу, у всех берут. Андрей Кондрашов.
Годливого осадка у людей не было бы, если бы российские спортивные функционеры добились применения аналогичного принципа отмок к остальным странам-участникам. Просто бесит чинушья бесхребетность.
Вот и я о том же. Вот видите, люди точно так же думают, как и я. На общих основаниях, пожалуйста, не надо устраивать демаршей каких-то. Просто на общих основаниях, так же, как и все. Михаил Шахназаров пишет.
Сейчас за бойкот нам грозила бы дисквалификация на 4 Олимпиады. Вот из-за этого и не пошли на такой шаг.
Я не знаю, почему мы обязательно должны были назвать это бойкотом. Мы не бойкотируем Олимпиаду, бога ради, мы готовы на нее ехать на общих основаниях. Но почему мы не можем этого сделать? Мария Петрова.
Нас провоцируют на бойкот. Это уже вопрос геополитики, войны и мира. Нельзя поддаваться на провокации Запада. Мы просто обязаны поехать, дабы избежать катастрофы.
А мне кажется, что мы катастрофы не избежали, что она уже наступила. Нас уже считают виноватыми, и мы уже по-другому рассматриваемся всем миром. Не, к нам уже подходят по-другому, не так смотрят нас, не на, как на остальных спортсменов. Вот она катастрофа. Надар Милкоев.
По большому счету, ВАДА и их куратор США все-таки добились своего и обвели всех нас вокруг пальца. Цель у них была не пустить именно легкоатлетов, а перед этим, чтобы отвлечь внимание от них, запустили утку, типа, что могут всю сборную России дисквалифицировать. Вот такая ловкая манипуляция.
Ну да уж, манипуляторы они, конечно, знатные. Наталья Горохова.
Это будет Олимпиада, от которой ничего не ждут и ни на что не надеются. Возможно, спортсменам, готовящимся к ней, она что-то даст. Зрителям же ничего, кроме досады и разочарований.
Ну, не знаю, я уже в разочаровании, я уже в досаде. И, конечно, мне уже смотреть ее не хочется. Александр Цветков.
Эти игры – объявление войны России и вилка одновременно. Ехать в таком составе однозначно проигрывать. Но и не ехать не можем, потому что команду, бойкотирующую игры по правилам МОК, ждет дисквалификация на несколько лет на всех соревнованиях, проводящихся под эгидой МОК. Эти игры для России – провал системы управления страной и административной системы.
Ну, страной, я думаю, человек погорячился, но тем не менее административная система явно трещит по швам. И здесь вопрос-то, в общем-то, простой. Очень простой вопрос. Ребят, если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны поступать соответствующим образом. Если нас в чем-то обвинили, пожалуйста, пускай доказывают. Есть суды на этот случай. Пожалуйста, пусть докажут, что мы не такие, как все. Но тогда в таком случае, ребят, берете у нас пробу, берите у остальных. Я не верю, никогда я не поверю. Типа Сирены Уильямс, такие мышцы накачали просто из-за обычных занятий. Я видел спортсменов, которые просто занимаются без допинга. Это нереально. Просто нереально. Технически и теоретически. Ирина Пельш пишет.
Наверное, есть резон в поездке наших спортсменов на Олимпиаду. Но после всего, что ей предшествовало, я просто не буду на это смотреть.
Вы знаете, жалко было, конечно, Елену Исинбаеву. И было понятно еще вот что. Смотреть мы действительно так, как раньше смотрели Олимпиаду, сейчас ее уже не будем. И никто мне не докажет, что будет у нас какой-то спортивный интерес. Мы пролетели в медальном зачете, мы ни за что не боремся. Какие-то наши отдельные спортсмены, все равно, они все равно будут отдельными нашими спортсменами, и под каким бы флагом они ни участвовали, относиться мы к ним будем точно так же. Мы не болеем целиком за российскую команду, вот что самое плохое. Я думаю, эти вопросы надо задать человеку, который лучше в них разбирается. И я позвонил председателю Федерации тенниса России, члену Международного комитета Шамилю Торпищеву. Шамиль Анерович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что у нас ситуация в нашей стране с допингом, она так категорически отличается от всех остальных ситуаций во всех странах? Почему нас так обвиняет ВАДА?
Ну, я думаю, что во многом, конечно, мы много сами сделали ошибок, и прежде всего это вопросы легкой атлетики. Я не могу сказать, что в других странах допинга нет. Но у нас действительно создалась тяжелая ситуация, но прежде всего с легкой атлетикой. И, естественно, есть и много бульварной хроники вокруг этого процесса. Но во всяком случае, много вопросов, они являются объективными.
А, даже так. Значит, мы не могли все-таки хлопнуть дверью и уйти, да?
Ну, я вообще считаю, хлопнуть дверью и уйти – это неправильно. Это как бы предательство спортсменов, которые готовятся, может быть, многие из них всю жизнь, чтобы выступить на Олимпийских играх и лишить их это право, было бы неправильно. Тем более Международный Олимпийский комитет объединяет прежде всего спортсменов. А если говорить о нашем спорте, то спортсмен – это фигура главная, и вокруг них крутится жизнь спортивная. И соответственно, мы как бы, если взять по большому счету, спортсмен – это главная фигура, а остальное все – это обслуживающий персонал.
Это понятно, но мы же могли просто сказать, что готовы ехать на общих основаниях, а наших спортсменов отправить под олимпийским флагом. Что, разве мы не могли так сделать?
Но зачем это делать, если я считаю абсолютно неправильным, если спортсмен не защищает всей своей страны, это и гордость, это и имидж страны. Зачем выступать и делать вещи, чтобы они дискредитировали в общем страну? Я думаю, что это неправильно абсолютно.
Ну а сейчас разве правильно, что Исинбаева, которая ни в чем не виновата, она берет и остается дома?
Ну поэтому идут судебные дела.
А то есть мы не оставим это все так, да? То есть процесс будет продолжаться, да?
Ну, во-первых, задача любой организации, то будь федерация, Международный Олимпийский комитет или Министерство спорта, или Олимпийский комитет, или клуб, где она участвует, это прежде всего защищать спортсмена. Если есть какая-то несправедливость, конечно, надо делать все, чтобы справедливость восторжествовала.
Спасибо вам большое. С нами был президент Федерации тенниса Шамиль Торпищев. Спасибо большое. Всем пока.
Продолжение через несколько минут. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Вы слушаете запись программы.
Ну вот, мы логично подходим к завершающему блогу. Лет, скажем, 15 назад, вечером 25 июля, на пересечении Бульварного кольца и Петровки собиралось до 30 артистов и до 1000 зрителей. Как правило, все действо снималось каким-либо телевизионным каналом, и многочисленные журналисты рассказывали о происходящем в своих изданиях. Мы пели песни Высоцкого, свои песни, подходящие к дате смерти Владимира Семеновича, зажигали сотни свечей, вспоминали. Каждый раз вел концерт один из главных его организаторов, Боря Хмельницкий, и казалось, что эта традиция сохранится до конца времен. Вот уже и Бори нет на этой грешной земле, концерта нет, и журналистов не видно. Пробежался по программе передач ни слова о 36-й годовщине смерти Высоцкого, ни одной его песни, ни на одном из первых 15 каналов. За весь день лишь пара слов в новостях и традиционные цветы на кладбище, принесенные теми, для кого это стало семейной традицией. А ведь если бы не Олимпиада 80, хоронить его вышло бы как минимум миллион его поклонников, а то и больше. «О, как быстро проходит слава мирская», – написал когда-то Фома Кемпийский. Конечно, люди откликнулись. Архив Бутов пишет.
А мне, например, уже надоело одно и то же каждый год слушать. Рождаются новые герои, а старые пусть останутся тем, кому они действительно нужны. Не стоит делать из Высоцкого культа.
Знаете, никто культа и не делает. Просто таких уже не рождается на земле этой. И я думаю, что второго Высоцкого просто не будет. Тут не в культе дело. Елена Андреева.
Почему не было? У Малахова в студии говорили о Высоцком. Сын был его и сын Марины Влади. Передача посвящена была съемкам фильма «Место встречи».
Не знаю, она была не афишная, я не видел там, что про Высоцкого я не знал. Но место Малахова, как правило, не афиширует, кроме себя, никого.
Так и русскоговорящих стало меньше. В Союзе было 200 с лишним миллионов. Да и за границей куча народа в ностальгию играла. А сейчас аудитория стала меньше. Да и молодые без Ютуба новинок не воспринимают.
А молодых отдельные. Разговор. Владимир Мишенин.
Высоцкий – это единичный продукт своего времени. Даже если полностью скопировать параметры той эпохи, то нового Высоцкого мы не получим. А если он и появится, то это будет человек совсем другой культуры, кардинально отличающийся от этого.
Ну, конечно. Вообще нельзя, наверное, ничего в этом мире повторить. Нельзя же, говорят, нельзя в одну реку войти дважды. Не зря же. Надежда Пономарева.
Зато в Красноярске сегодня был концерт на набережной. Назывался «Красноярск поет Высоцкого». А значит, помним и любим.
Видите, как здорово. Значит, помнят и любят. Значит, это кому-то надо. Вот Слава Павлов пишет.
Слушайте, я тоже всегда полагал, что это будет вечно. По крайней мере, при моей жизни каждый раз в июле один день будет отдан Владимиру Семеновичу.
Видимо, так случилось, что вечного ничего не бывает. Наверное, все должны когда-то уходить. Ну, а о Высоцком, я думаю, еще долго буду вспоминать и говорить. Раиса Ильюшенко пишет.
Все в наших руках. То, что знают наши дети, зависит от нас, родителей.
Я знаю многих родителей, которые подсадили своих детей на Высоцкого, вообще на культуру того времени. Ну, за это хотя бы говорит то, что на мероприятиях типа там дискотека 80-х или что-нибудь в этом роде собирается куча молодежи. Иван Сущенко пишет.
Компьютер и интернет меняют базу данных растущего поколения. 20-летние даже с художественным образованием не то что Высоцкого не знают. Они не слышали о таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич» и прочую советскую классику. И ничего с этим не поделать. Иные времена, иные нравы.
Наверное. Ирина Губернаторова.
А ведь вчера на пересечении Страстного бульвара и Петровки было человек 20, пели песни Высоцкого. Значит, все-таки помнят.
Конечно, помнят, но 20 – это все-таки не 1000. Александр Куликов пишет.
А Высоцкий бы нас простил.
Не знаю, надо ли ему нас прощать. И вообще, а почему о всепрощении вдруг зашла какая-то речь? Ирина Меренкова.
Высоцкий был романтик, философ и боец. Где вы сейчас видите поклонников этих качеств? Среди игроков, танчики или истребителей покемонов? Среди любительниц яхт, заводов, пароходов в виде брюликов и Бентли?
Я не думаю, что все так мрачно. Тогда люди то же самое поклонялись золотому тельцу не хуже, чем сегодня. И тогда были у нас приоритеты, в общем-то, и мы за джинсы и жвачку продали страну. Так почему сегодня что-то должно меняться? Кто-то материальным мыслит категориями, кто-то ищет душевного какого-то равновесия, ищет кумиров среди артистов, а кто-то их ищет среди бизнесменов. Я одного человека знаю, который искренне считает, что лицом нашего поколения являются олигархи, именно они представляют нашу, как бы, сегодняшнюю цивилизацию в лучшем виде. Не знаю. Джордж Дукин пишет.
Какая слава, о чем вы говорите? Молиться за его душу надо. Если бы не эта чертова слава, до сих пор бы жил.
Ну, вот тут я готов с ним поспорить. Он жил бы он или не жил бы, я не знаю, но, в общем-то, все в руках самого человека. Мне, если честно, не понравился фильм «Высоцкий», потому что там показан Владимир Семенович таким, знаете, наркоманом, которому на всех наплевать, которому наплевать на жизнь девушки молодой, юной, которую он подставляет своей этой наркомании и совершенно о ней не думает. Вообще там он представлен, конечно, в очень неприглядном виде, как человек, который не способен отработать концерт, который всех подводит. Не знаю. Я бы нарисовал сегодня Высоцкого таким все-таки больше философом и мыслителем, тем более, что тексты, которые он сочинял, мы называем их даже стихами периодически. Конечно, не все из них можно рассматривать как отдельное стихотворение, но все равно вот эти вот фразы, которые встречаются в его текстах, там, я, ну, не знаю, «Вверху невеста вся в прыщах созрела», значит, но это отдельно. «Я поля влюбленным постелю». У него очень много песен, которые стали, из которых вышли афоризмы. Я хочу вам показать песню, мою любимую, потому что вот по плотности, афористичности эта песня, пожалуй, стоит на первом месте среди всех, которые я у него знаю. Я думаю, что вот ровно половину, ну а может быть даже и больше, можно смело разбирать на цитаты. И она настолько цельная, настолько простая, но в этой простоте заложено вот то самое огромный талант, огромное умение вот так взять и просто изложить историю. И кажется, что она все-таки сама собой взяла, легла на бумагу, просто взяла и вылилась. Ребята, вы знаете, сколько за этим труда? Вот этому труду я хочу поклониться и сказать: Владимир Семенович, будем помнить. А всем пока.
Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул. И жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал. И за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конючь, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь. А там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь. А там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.